Лионель, Вадим, привет. Мы снова в баре Сакин Дизель, где мы обсуждаем футбол. Не самые приятные, Вадим, темы будем сегодня обсуждать. И приятные для Лионеля. Лионель, спасибо, что зашел, потому что мы первый раз с тобой здесь видимся, да?
Да, спасибо, что позвали. Всегда рад пообщаться об Англии.
Мы начнем с Манчестера Юнайтед. Сити и их чемпионство так банально, что мы оставим напоследок. Можно, Вадим?
Без проблем.
Окей, Манчестер снова, ну, после годичной паузы всего, в Лиге чемпионов. Давайте здесь суммируем, что же главного сделал позитивного Тен Хаг в первый свой сезон?
Ну, фактически еще нет, потому что Манчестер Юнайтед – это вполне себе команда, которая может проиграть и Челси, и Фулхэму. Да, им ничего не нужно, но все-таки нужно дождаться, мне кажется, фактического попадания в Лигу чемпионов, нужно одну очко набрать.
А разве оно математически не случилось?
Нет,
мне казалось,
нет. 69 очков у Юнайтед, 67 у Ливерпуля.
И меньше надо было по 7-0 проигрывать.
Да. Вот, поэтому пока фактически нет в Лиге чемпионов. Если говорить о работе Тен Хага, то мне кажется, что крепкую четверку ему можно поставить за этот сезон. Почему? Потому что много нужно было проблем решать. Потому что мы помним начало сезона, мы помним человек по 7-м номерам, который выступал в Манчестер Юнайтед, какие с ним были проблемы, какие были проблемы с игрой. Нужно было как-то решить этот вопрос. Особенно Криштиану сам его решил и просто покинул клуб по обоюдному согласию. Нужно было решать вопрос с капитаном команды, с Харри Магуайром. Этот тоже вопрос хорошо решился и без какого-либо
общественного давления. То есть сложные ситуации он смог разрулить?
Да, сложную ситуацию он смог разрулить. Плюс, естественно, помогли люди, которые приехали. Лиссандро Мартинес, я считаю, ну, подписанием, наверное, главным в этом межсезонье, ну, наравне, наверное, с Казимиро. Вот, Кристиан Эриксон, и, собственно, игра в центре поля начала смотреться чуть посимпатичнее, потому что Макфред, конечно, до поры до времени что-то могли делать, но тот футбол, в который хочет играть Эрик Тен Хаг, все-таки эти люди не подходят.
Подхватывай, Вадим, что Тен Хаг сделал, что позволило провести успешный все-таки сезон для Юнайтед?
Мне показалось, что самое главное, что у него получилось, это сочетание адаптивности с узнаваемостью команды. То есть мы представляем, как Тен Хаг хочет играть в идеале, и он к этому двигается постепенно, но в то же время понимает, какие препятствия есть, и на них оглядывается. То есть двигается он к тому, чтобы играть в комбинационный футбол, а скорее всего в комбинационный футбол, где на одном фланге там перегруз, на другом изоляция. Это тоже то, что он очень любил практиковать в Нидерландах. А также он хочет, конечно, чтобы команда прессинговала высоко. И с одной стороны, мы не можем сказать, что на дистанции всего сезона Манчестер Юнайтед эти элементы показывал, но в своей лучшей отрезке Манчестер Юнайтед и то, и другое уже показывает при Эрике Тен Хаге. При этом есть очень четкие препятствия, о некоторых из них Лео уже упомянул, наверное, надо также сказать и про человека в другой штрафной площади, про Давида Де Хея, который тоже именно стилистически, наверное, все-таки преграда для Эрика Тен Хага. Но он на каждую преграду оглядывался, здорово адаптировался, и совокупный результат, мне кажется, для первого сезона вполне недостойный.
Смотрите, я решил построить разговор о Манчестер Юнайтед через парадоксы. Хотел, чтобы вы помогли мне их объяснить. С одной стороны, действительно, хорошее высокое место, с другой, они девятые по забитым голам. Больше забил даже Фулхэм и Брентфорд. А большую часть этих голов, ну не большую, а большую, забил один футболист Рэшфорд, от которого была такая зависимость. Вот как этот парадокс вы поможете разобрать?
Здесь, мне кажется, все очень просто. Дело в том, что есть некий француз под девятым номером, да, Антони Мурсиаль, который играет только на предсезонках, и человек, который редко когда бывает в стопроцентной функциональной готовности. И у него есть потрясающая статистика, что он не забивал в премьер-лиге в двух матчах подряд почти 3 года. И я думаю, что это тоже дает весомый отпечаток на том, что происходит в атаке Манчестер Юнайтед. Маркус Рэшфорд, повезло нам, болельщикам Манчестер Юнайтед, что он в хорошей форме на большей части этого сезона был. В большей части этого сезона. А Антони пока интегрируется, ему нужно найти самого себя. Понятно, что это человек Эрика Тен Хага, но пока впереди к нему есть все-таки вопросы. Ваут Вехерст, конечно, это потрясающее подписание, но с реализацией очень большие проблемы. Понятное дело, что какие-то другие действия он хорошо делает, собственно, почему его подписал Эрик Тен Хаг. Но все-таки нужно забивать, и, конечно, позиция центрального нападающего – это та позиция, которая должна быть усилена летом.
А правильно я понимаю, что такая позиция по числу голов забитых – это просто отсутствие нападающего забивного?
Ну, отчасти да.
К этому ты вел Вадим, да. У тебя есть как подхватить это?
Мне кажется, это не только нападающие, это в том числе те компромиссы, о которых мы говорим. То есть Манчестер Юнайтед пока не выглядит цельной командой. То есть есть некоторые элементы, которые вот я назвал, которые свойственны Тенхагу, но нет, грубо говоря, цельности, чтобы команда все это воплощала в диапазоне, в компактности там, с 50 метрами при владении, без владения. То есть Юнайтед очень много адаптируется, очень многие проблемы пока маскируются. Но и, следовательно, мне кажется, когда команда так сдержанно себя ведет, это проявляется и в некоторой сдержанности атаки. То есть, безусловно, если мы говорим именно о девятом месте, совсем низком, то реализация тут сыграла роль. И на самом деле даже так получилось, что Криштиану Роналду, которого там критиковали в свой отрезок в этом сезоне, он тоже плохо реализовывал. То есть, по сути, все нападающие, которых пробовал Тен Хаг в этом сезоне, даже которые ассоциируются с хорошей реализацией, не давали ему этих нужных качеств. Но в то же время, я думаю, создание моментов тоже пока не на том уровне, на котором хотел бы видеть Тен Хаг, хотя исполнители есть, осталось просто построить мозаику до конца.
Погодите, как есть исполнитель, если, наверное, исходя из этого состава нападающих, нужен центр форвард?
Нет, говорю, исполнители, нет, исполнители для того, чтобы создавать моменты.
Uh-huh.
Но их тоже создавалось, наверное, не так много, как хотелось бы Тен Хагу.
Ну, давайте пофантазируем, кто этот идеальный центр-форвард, который придет вместо, не, вместо тактического Вейкхорста или вместо Марсиали, который никак не начнет забивать. Вот кто этот?
Мы Харри прям, Кейн? Мы прямо исходим из предположения, что Марсиали обязательно будет травмированным, потому что вообще, если все здоровы, такая важная оговорка, мне нравится вариант, при котором два очень разных, но в то же время понятных Эрику Тен Хага нападающих есть, Вейкхорст и Марсиали. То есть, если и оба готовы бороться за это место, оба готовы в некоторых матчах оказываться на скамейке. Вот если действительно мы можем добиться от Марсиаля того, что он будет доступен весь сезон, тогда, мне кажется, новый нападающий и не нужен критически. И наоборот, мне кажется, этот аспект гибкости его иногда недооценивают. Ты вот берешь одного основного нападающего, да, и потом лишаешься гибкости. Вот это, мне кажется, тоже надо учитывать. Но, конечно, если Харри Кейн захочет по каким-то причинам оказаться в Манчестер Юнайтед, то, конечно, это крутой вариант.
Лео, тебе не страшно в новый сезон с теми же нападающими, что сейчас?
Конечно, страшно, потому что Ваут Вейкхорст, скорее всего, не останется в Манчестер Юнайтед. Спасибо, конечно, ему за сезон, за борьбу, но это не игрок уровня Манчестер Юнайтед, на мой взгляд. Если выбирать из тех людей, которые доступны прямо сейчас, возможно, это Харри Кейн. Ну, здесь нужно выбирать из двух людей, либо Харри Кейн, либо Виктор Осимхен. Понятное дело, что Виктор Осимхен будет стоить очень дорого и очень много. Харри Кейн тоже будет стоить очень дорого и очень много. Логически, наверное, нужно выбирать проверенный вариант. Это Харри Кейн, который стабилен 20 мячей за сезон и много чего по функционалу может себе дать в атаке. Но насколько его хватит? Это 2 сезона, это 3 сезона.
29 лет ему сейчас.
Да. И можно рискнуть и взять человека непроверенного в английской премьер-лиге, Виктора Осимхена, который провел очень хороший сезон за Наполи, и уже ждать, что может из него получиться. Лично я очень большой фанат Жоао Феликса. Я понимаю, что это, конечно, не совсем его роль, но мне было бы интересно на него посмотреть в Манчестер Юнайтед. Но это уже чисто такая фанатская
фантазия. Пусть беспристрастно Вадим нам оценит. Из этой тройки ты кого для Юнайтед из тройки Лео выбрал?
Наверное, тоже Харри Кейна. Мне кажется, просто дело не только в проверенности, а в том, что прямо сейчас он выше уровнем и вариативнее, чем любая другая альтернатива. Хотя вариант последний с Феликсом мне понравился из-за нетрадиционности. Тогда бедному Маркусу Решфорду придется учить португальский язык, потому что там и Антони, и Бруно, и еще Феликс будет.
Давайте к следующей цифре переходить. Она тоже удивительная. Худшая команда премьер-лиги по голам со стандартов. Всего 4 гола, а у Ливерпуля, который на первом месте по этому показателю, 17 голов. Объяснение, почему так?
Ну, на самом деле...
Эрик Рэмзи.
Да, вот как раз-таки я об этом хочу сказать. Но эта проблема не первый сезон уже идет. Если я не ошибаюсь, в прошлом сезоне тоже какие-то очень скудные цифры были по именно результативным действиям со стандартов. И, честно, я не знаю, чем там в Каррингтоне занимается Эрик Рэмзи. Это действительно беда, и нужно с этим что-то делать. Я понимаю, что есть Харри Магуайр, который в свое время, да, мог побежать в штрафную площадь, там встречаться с мячом, но... Кроме этого, ничего...
Но, смотрите, мы не допускаем, что на базе это не как-то не отрабатывают, не думают об этом, да? То есть, то, что называется домашние заготовки, явно какие-то есть. значит, какой-то набор исполнителей не позволяет реализовывать стандарты? Или я... Или, вот поправьте, если что-то здесь не так.
Ну, на самом деле, многие команды находятся в такой серой зоне, когда мы пытаемся со стороны оценивать их стандарты. Вот мы точно можем сказать, что есть грандиозные заготовки у Ньюкасла, потому что они не просто эффективны, но они еще всегда очень изобретательны. То есть там может быть перед подачей какая-нибудь комбинация в три паса, или мяч может быть даже так интересно разыгран, что он низом доставляется прямо по то, чтобы из вратарской кто-то ногой замыкал. Там прямо это чувствуется и креативность, и эффективность. И вот про такую команду все сразу скажут, у них есть заготовки, они работают. Все остальные, которые, грубо говоря, начинают первым действием вот, после стандарта просто подача, и дальше что-то после этой подачи может случиться, может раскрываться как-то по особенному качеству исполнителей, могут как-то разбегаться футболисты. Все это труднее прощупать и труднее в этом найти такой же глубинный замысел, который есть, например, у явных команд, которые это делают. И вот мне кажется, Манчестер Юнайтед – это одна из таких команд в серой зоне, где на дистанции одного сезона может быть проблема и тупо с реализацией стандартов, но в то же время может быть проблема и с тем, что не хватает идей при стандартах. К сожалению, это очень трудный для изучения аспект, особенно если мы говорим со стороны. И Юнайтед тут и не явно в конце, и не явно в лидерах.
Да, но при этом голов так мало. Ты, Леонель, ты помнишь какой-то вот стандарт Юнайтед, который бы... Или просто, может, череду стандартных положений, что ну, вот немножко не хватило. Круто разыграли, но не реализовали. Вот то, о чем Вадим говорит.
Если честно, вот так вот сразу сходу очень сложно вспомнить. А это говорит о том, что, наверное, этих ситуаций было не так много.
Ну, у главных может быть что-то особенное.
Ну, подача на ближнюю штангу Кристиана Эриксона, Бруно Фернандеша тоже на ближнюю штангу. Но там дальше ничего не происходит такого особенного. Я прям сразу сходу не вспомню, если честно.
Да, при том, что Эриксон и Бруно действительно классные исполнители стандартов. Да, здесь загадочная ситуация. Последим за этими цифрами в следующем сезоне. Следующая цифра – это Казимира, который действительно давал разницу в центре. Мы видели, когда его не было ощутимо, они в этой зоне провисали. Но при этом два удаления. Вот Казимира с такими повадками и с такими цифрами, он больше кто? Кто-то может подвести или тот-то может вытащить?
Мне кажется, что вот эти два удаления, одно из них там за то, что он Хьюза как-то там приобнял, ну, чуть-чуть попытался
вот,
задышать.
Вот так вот.
Да, сделал, но там да. Можно было и других людей удалять. Это такая красная карточка.
То есть нерелевантная.
Я бы не сказал.
Меня так Казимира приобрел. Я бы не был шею несколько недель. Это же великий Казимира. Чего жалко.
Вот, а вторую красную карточку я не вспомню. Там тоже что-то такое.
Саутгемптон, по-моему, да? В центре поля как-то.
Да, как будто что-то наступил. Ну, например, Бруно Гимараес в позавчерашнем матче тоже могли к нему быть вопросы. Но мы почему-то не удалили. То есть вопрос 50-50. Стечение обстоятельств. Да, я бы не сказал, что Казимир – это человек, который прям подводит в центре поля. Да, была желтая карточка с Кристал Пэлас перед матчем с Арсеналом, из-за которого он пропустил матч с Арсеналом, который, соответственно, мы проиграли. Вот. Но он просто делает свою работу. Я не думаю, что он делает что-то кардинальное новое, чего мы не видели, например, в мадридском Реале. Вадим может меня поправить.
Да, я согласен полностью. Меня немножко даже удивила постановка вопроса. То есть из всего того положительного, что сделал Казимира, почему-то выделяются два удаления, и они тоже...
Ну, там четыре матча дисквалификации. Это значит, тебя нет дальше. И ты как бы оставляешь на какую-то часть важную сезон без себя команда.
Давайте представим сезон, в котором вообще нет Казимира. Мне кажется, это еще...
Это хуже, да?
Намного хуже. И ведь нарушения, которые он должен делать, он часто делает, исправляя чужие ошибки, редко свои. Так что, мне кажется, он однозначно оказывает позитивное влияние, тащит команду. Очень важный трансфер, очень важная деталь в механизме.
Вы уже сказали про Дехея, он получает в этом сезоне золотую перчатку по числу сухих матчей. Кстати, удивительный показатель, да, когда по сухим матчам дается перчатка, а как будто бы только вратарь за эти сухие матчи отвечает.
Ну, всегда так было.
Вот, да, но он всегда так был, действительно. Но в данном случае, когда мы вспоминаем ярко его привозы, как-то золотая перчатка в руках Дехея выглядит тоже парадоксом. Объясните, все-таки Дехея – это золотая перчатка или это человек, который пропускает как с Вестхэмом?
Я бы сказал, что Де Хея в этом сезоне, я точно цифру не назову, но есть, я вспомню, наверное, матча 3, где он своими сейвами принес какие-то очки, потому что команда выигрывала на один мяч. И даже в матче с тем же самым Борнмутом там были у хозяев моменты, и Давид Де Хея действительно тащил. В том, что касается отражения ударов, Ну, я думаю, что мало у кого есть именно вопросы к Давиду Дехе. Да, есть ляпы.
То есть это издержки, которые могут быть у любого. Ты к этому ведешь.
Но их не так много почему-то у Эдерсона и у Алисона, я бы сказал. Но они, к сожалению, есть. Но то, что Давид Дехе вратарь выше среднего в том, что касается отражения именно ударов, реакции и так далее, это, мне кажется, что с этим сложно спорить.
Да, ну, если Манчестер Юнайтед клуб выше среднего. Вратарь выше среднего.
Я понимаю. Я сейчас говорю о плюсах Давида Дехе. Но, как опять же вначале Вадим заметил, действительно, Давид Дехе – это препятствие Эрика Тенхага в том футболе, который он будет строить дальше.
Потому это как Клаудио Браво в Сити? Или как?
Нет, там обратная ситуация была у Клаудио Браво. Клаудио Браво
хорошо играл ногами.
Но у него процент сейвов был... Ну, конечно, процент сейвов там с оговорками, показатель, на который можно рассчитывать, но у него там вообще ниже 50% он был. То есть каждый второй залетал удар. Так что это как бы показывает, что в обратной ситуации, когда ты хорошо играешь ногами, но совсем не тащишь, тоже может быть минус. Но такое случается все-таки реже, поскольку пасуешь ты в каждом матче, даже если ты вратарь, под 30 раз, как минимум, иногда даже больше, а сейвы – это более редкие события. Но Клаудио Браво тоже был такой экстерналий, тоже неприятный. Давид Дехе, мне кажется, в этом сезоне, ну, очевидно, не тянет требования по игре ногами. И тут можно, с одной стороны, говорить, что первично то, что Тенхаг по-прежнему его просит таким образом играть и подставляет, или то, что он... Или то, что Манчестер Юнайтед без этого атаки развивать не может, и Дехе в любом случае становится препятствием. Иногда это ошибки, иногда это не сделанные хорошие передачи. Так что это очень сильно влияет на то, что, в принципе, мы наблюдаем у Манчестер Юнайтед по ходу всего матча, а не только в конкретных эпизодах, которые завершаются ошибками. Что касается отражения ударов, то были некоторые сезоны у Дехе на космическом уровне. Этот сезон не из таких. Этот действительно в районе среднего, чуть выше среднего. Некоторые матчи были, но сказать, что он стабильно тащил, например, как в тот сезон, когда с Мауриньо Юнайтед занял второе место, тогда на какую-то пропорцию это место было местом Давида Дехе. Он невероятно все сезон тащил. А сейчас такой стабильности даже в его фирменном показателе у него нет. Что касается золотой перчатки, по-моему, ты очень здорово подметил изначально, это в первую очередь командная награда. Во-первых, это награда...
Ну, вручают вратарю.
Вручают вратарю. Во-первых, это награда, которая немножко такая архаичная и спорная по определению. Потому что это примерно то же самое, что если бы мы команде вручали приз лучшей атакующей команде, не которая больше всех забила, а которая... чаще всех забивала больше 5 мячей за матч. Но это же не обязательно. Ну, то есть, можно по одному пропускать и набирать очки, а можно там иногда 7, иногда 0. Ну, то есть, это не очень такая современная, не очень последовательная награда, и даже в такой интерпретации это командная награда, так что тут, ну, окей, Давид Дехе может в рамочку себе поставить эту фотку с перчаткой, но не более.
И все-таки, если мы Кейна отправили в атаку, если менять Дехе под требования Тенхага, на кого?
Есть человек из Порту Диогу Кошта. Ну, правда, на чемпионате мира он не самый лучший футбол, мне кажется, показал. Есть Андреа Анана, человек, который очень сильно, очень хорошо знаком с Эриком Тенхагом. Ну и, наверное, Миньян, кто-то вот из этой троицы.
Но... Рая нет? Рая фигурировал в каких-то таких спекулятивных слухах, нет?
Рая интересный вратарь в этом отношении, потому что он играющий ногами, у него точно есть уникальные качества для игры ногами, но все-таки Брентфорд играет прямолинейно. То есть самый главный пас Давида Раи – это пас на Айвана Тони. И сейчас он в любом случае не сможет этот пас сделать, как вы понимаете, из-за дисквалификации Тони. Но у него...
он хорошо делает. Не играет так Юнайтед.
То есть он не то, что недостаточно хорош в коротких передачах, он мало проверен. А вот Брентфорд любит делать дальнюю передачу. И для того, чтобы делать такую дальнюю передачу, которая нужна Тони, тоже нужно мастерство. И оно прямо на высоком уровне у Раи. Но не факт, что это прямо тот навык, который нужен непосредственно Тенхагу. Но на самом деле, если задача будет просто заменить Дехе на хорошего пасующего вратаря, без оглядки на все остальное, то это не такая трудная задача. Потому что в Аяксе, когда была дисквалификация у Андре Ананы, просто Ремко Пасвейра, 37-летнего вратаря, который нигде на высоком уровне раньше не играл, взял Тенхаг и...
У Слуцкого играл.
Да, был Витасев. И на короткой дистанции это сработало. То есть, если задача прямо кардинальная, все, устал терпеть, гоним Давида де Хея с его 350 фунтов в неделю, тогда можно таким образом поступить. Но если надо прямо полный комплект, то это уже более трудная задача.
Ты бы выбирал из той троицы, да, которая...
Я думаю, что да.
Еще у нас Симон есть, но это тоже будет, как мне кажется, не 100% решение, поскольку он вроде как уже много лет основной вратарь в сборной Испании и соответствует требованиям по игре ногами, но мне кажется, он не супер стабильный и не факт, что созрел для топ-клуба.
А давайте к следующей команде переходить, которая в Лиге Чемпионов будет играть. Это Ньюкасл, 20 лет спустя он туда возвращается. А, и вот у меня такая штука. Если нам сейчас стереть память, мы не видели этого сезона. Ну вот, Вадим, представь, я тебе называю, что эта команда с такой линией обороны играет в Лиге Чемпионов, она в четверке. Шер, Берн, Ботман и Трипьер. Ты, ну, не офигел бы?
Нет.
Так, Лео, а
ты? Я бы удивился, потому что в чемпионате Англии все-таки другие клубы есть, которые тоже могут хорошо себя проявить на дистанции и занять место в четверке.
Ну, у которых защита просто поинтереснее.
Да.
Так, что, как это разрешить? Вот противоречия, которыми я делюсь с вами, Вадим. Помоги.
Ну, Трипьер не удивляет, согласись. Он Трипьер, играл окей, в Атлетико, в Тоттенхэме. Да, да. Потом Ботман – это игрок, за которого выиграли конкуренцию Милана, который играл бы в Лиге Чемпионов и который сам со своим клубом добился права играть в Лиге Чемпионов. Ну, тоже вычеркиваем.
Ну, окей, да, натянули, да.
Шер тут будет более спорно, но, на мой взгляд, особенно по технической стороне, у него всегда прослеживались данные, чтобы сделать вместе с командой шаг вперед. То есть, скажем так, из тех, кто был изначально у Ньюкасла, меня не удивляет, что именно Шер остался. Да, могла возникнуть ситуация, когда и его тоже заменили бы, но он подтянулся вместе с командой на этот более высокий уровень. И Берн – это, конечно, спорная фигура, но нужно понимать, какую роль он играет. Это такой современный, модный, гибридный защитник. То есть иногда он левый центральный защитник, иногда он просто левый защитник. И он дает возможность для трансформации. И учитывая, что футболистов таких просто не очень много, их приходится лепить, по сути, вот тренер решает, я буду играть таким образом, и поэтому вылеплю из, допустим, там Бена Уайта в Арсенале, такой мы наблюдали, игрока такого типажа. Сейчас вот решает из Берна вылепить Эдди Хау в Ньюкасле. И из него получилось вылепить. То есть он, скажем так, раскрылся так, как никогда раньше не играл, просто потому что у него роль, которая наиболее хорошо соответствует его качествам. Она и не делает из него левого защитника, который на всю бровку играет, и в то же время она из него не делает центрального защитника в паре. Вот это многим помогало в свое время раскрыться. Поэтому меня это не удивляет, но самый главный аспект... Сори, ты что-то собирался сказать? Главный аспект – это, конечно, прессинг. Может быть, с него надо начать, но Ньюкасл...
На другой стороне поля.
Да, то есть Ньюкасл обороняется не через четверку защитников. Ньюкасл обороняется через прессинг, а четверка защитников просто этот прессинг поддерживает. Да.
А тогда давайте выше поднимемся. Бруно, которого все так хвалят, да, которого ты уже упомянул в контексте Фоу, да? А в чем его такая особенная роль и крутизна, как тебе кажется, Лео?
Мне кажется, что это человек, во-первых, с очень хорошим видением поля. Это человек, который... очень может хорошо протаскивать мяч, но это человек, который банально просто не ошибается практически в центре поля и зачастую оказывается в чужой штрафной площадке. Соответственно, за счет именно умения своего делать классные передачи вперед, он приносит пользу Ньюкаслу.
А ты согласен, Вадим, что он системообразующий в этом и в прессинге, и в том, что делает Ньюкасл в центре поля?
Ну, с мячом точно. В прессинге, мне кажется, тут есть большая степень заменяемости, и нужно хвалить в первую очередь Хау. Если там уходить немножко в детали, мне кажется, он в этом сезоне был, скажем так, наиболее верным ливерпульской модели прессинга, потому что у Ливерпуля она поломалась, а он по структуре делает то же самое, но при этом все работает и в плане смелости, и в плане слаженности. Я думаю, тут все-таки важна роль всех игроков, именно их движение и координация. То есть индивидуальные качества Бруно, тут без них можно обойтись. Но с мячом, это согласен полностью с характеристикой, на любую дистанцию пасует, может играть и восьмерку, то есть подключаться до штрафной и разыгрывающего опорника, и там здорово действует. Так что он не просто тут очень сильно помогает Ньюкаслу, он также развязывает Ньюкаслу руки в плане следующего шага. То есть можно купить опорника и сделать из него восьмерку, а можно можно его оставить восьмеркой и купить... Можно ставить его опорником и купить восьмерку. То есть есть еще вариативность. Хотя он вроде хочет играть выше, то есть восьмерку.
А где потолок этой команды? Она сейчас его показала? Им нужно как-то его в межсезонье приподнимать покупками новыми? Или вот, на пределе ли они играли, в общем? Или нет? Или с каким-то зазором?
Ну, здесь, мне кажется, еще опять же помогли и Челси, и Ливерпуль тем, что они провели не самый свой лучший сезон. Они думают, что если спросить перед началом сезона болельщиков Ньюкасла, какое место вы займете, они назовут третье или четвертое, или вообще место в четверке. Понятно, что немножко клуб опережает события. Это не клуб, который прямо сейчас готов прямо к Лиге чемпионов, к каким-то серьезным свершениям. И... Конечно, сейчас очень важный момент наступит для клуба летом, потому что мы видели клубы, которые попадают в Лигу чемпионов. Я не знаю, насколько правильно сравнивать с Лестером, потому что следующий сезон они чуть ли не вылетели там. Но именно создать вот этот костяк команды, где у тебя будет 1,5-2 состава за одно межсезонье, за одно лето, я не знаю, насколько получится у Эдди Хау и у Ньюкасла.
Но на некоторых позициях нужная конкуренция уже наблюдается.
Потому Гордон что это... не играет. Большая покупка.
Ну да, причем он не играет, и это можно было предвидеть, когда его покупали, что ему будет тяжело пробиться, что, может быть, он со скамейки на разных позициях будет просто в лучшем сценарии влиять на игру. Есть еще Сен-Максимен, который до прихода Эдди Хау был, на самом деле, и в первые месяцы его был, наверное, главной звездой Ньюкасла. Он сейчас тоже может не попадать в стартовый состав. Есть Каллум Уилсон и Александр Исак, то есть два футболиста, которых приходится как-то уже креативно размещать. Исак, допустим, там слева фланга выходит, поскольку оба претендуют на позицию нападающего. За одного заплатили 70 миллионов, а другой, сколько уже весной только забил, там больше десятка только весной положил. Я про Каллума Уилсона, когда он разбивался и набрал форму. Так что некоторые позиции уже укомплектованы, но в целом, мне кажется, эта позиция текущего сезона Ньюкасл летит по двум причинам. Во-первых, потому что действительно конкуренты не выступили на пике своих возможностей, а во-вторых, потому что Ньюкасл был без Еврокубков. А в следующем сезоне мы рисуем примерную траекторию. Скорее всего, если не все, то часть конкурентов будут менее кризисными, а Ньюкасл будет с Лигой чемпионов. И мне кажется, в таком случае, наверное, логично ожидать, что они скатятся, но не сильно. Они могут скатиться за пределы первой четверки, но в то же время уровень игры их как бы не липовый. Он действительно в этом году заслуживал четверки. Следовательно, не стоит ожидать, что это будет падение прямо в нижнюю часть таблицы.
А когда ты сказал про поступательность движения, что они все делают правильно, а какой в этом движении мы можем угадать следующий шаг для Ньюкасла? Какая-то покупка, определенный футболист. Может быть, смена тренера, в конце концов, там, после следующего сезона.
Увольнять этих
хаос. Я тогда беру назад слова про то, что в нижней таблице.
Понятно, что не сейчас. Но все-таки, какой следующий шаг?
Мне кажется, следующий шаг просто не паниковать. Там какие-то фантастические слухи про то, что вот этот супер план Аль-Насар, Криштиану, Ньюкасл. Вы слышали про эту историю? Что, мол, у Криштиану есть в пункте контракт, что он может поехать
в Ньюкасл, если Ньюкасл уйдет,
будет в Лиге чемпионов.
Давится точно.
Да, не начинать брать с полки все, что неровно лежит, там, и словно зайти в ПСЖ и забрать Неймара. Там,
но они воздержались от этого искушения, которое мы приписывали им на старте.
Главное просто не паниковать и дальше поступательно двигаться вперед, продолжать вот эту вот стратегию, где они будут брать талантливых молодых футболистов, либо перспективных каких-то футболистов, и дальше строить...
Просто смотреть, кем Милан интересуется, и перехватывать. Да. Двойное наслаждение.
Ну, ты кого-то видишь конкретно, кто бы им мог быть? Если о поступательности говорить, а не о скачках каких-то, как делает, не знаю, кто, как Челси делает или кто. Челси вообще не понятно, что делает. Вот кто это должен быть?
Нет, наверное, даже четкую позицию не назову, потому что смотри, как этот парадокс описать. Ну, наверное, если так чисто смотреть глазами там футбол-менеджера какого-то комплектования состава, то, наверное, в центр поля нужен человек. Но мы смотрим на практике, если посмотреть, какую весну Джо Уиллок проводит, он просто грандиозно играет. Дальше мы также видим, что в центре поля часто приходится играть Джо Линтону. И вроде как его совсем за другим покупали, но...
Вообще же... центр форвардом покупал его еще при этом, при...
Стив Брюс или...
Стив Брюс,
да, по-моему. Ну, смотрим, как он играет. Он классно играет. Так что вроде как они как бы вместе с командой растут, и можно сказать, что не делают эти приобретения обязательными. Следовательно, какая должна быть логика? Смотрим на рынок, и кто там доступен, и дальше утеряем эту позицию либо для конкуренции, либо для того, чтобы игрок играл в старте. То есть нет такого, что вот мы точно ищем центрального полузащитника. Я думаю, что так поступать Ньюкасл не стоит. Хотя, опять же, учитывая важность Бруно Гимарайша, возможно, учитывая, что он не хочет играть именно основного опорника, хочет играть выше, можно взять, попробовать разыгрывающего опорника вот именно на позицию сразу перед защитниками Реджисту.
Это кто? Если брать из соседних команд.
Ну, Бускетса можно взять.
Бускетса, окей. Ну, мы как-то с Ливерпулем... Ливерпуль мы с тобой разрисовывали, когда мы там такого им... А ты же в Ливерпуле отправил Эдегора, да? Было дело? Идеальный для клоповской схемы.
Ну,
а теперь Бускетса в Ньюкасл.
В этом отношении, да, я мог снять Эдегора, но я не хочу, чтобы он пришел в Ливерпуль.
Да, понятно.
Ты спрашивал, что идеальный.
Видишь, ты смог это сделать. Дальше у нас команды, которые как раз не попадают в Лигу Чемпионов. Так, Ливерпуль. 7 побед в 8 матчах. Все выправилось. Что нужно теперь эту инерцию как-то умудриться перенести на следующий сезон? И Клоп в порядке, и Ливерпуль снова будет в порядке? Или я что-то здесь не так рассказывал?
Мне кажется, что Ливерпуль пришел к тому моменту, которого, наверное, некоторые болельщики Ливерпуля ждали. Это период перестройки. Потому что большая часть людей, которые приводили Ливерпуль, ну как больше, определенная часть людей, которые приводили Ливерпуль к тем высотам, которые у них были в последние годы, клуб сейчас покидает. Да, это Фермино, Мане уже уехал. Не знаю, сколько можно тащить туда Милнера. Хендерсон постарел. Тиаго Алькантара нестабилен, очень много травм.
Ван Дайк это назовешь?
Ван Дайк, ну, после травмы Ван Дайк, ну, я думаю, что он, наверное, немножко сдал. Несмотря на то, что все равно это защитник высокого уровня.
То есть уже 5 позиций, которые нужно так или иначе менять.
Ну, не скажу, что прям Ван Дайка нужно менять.
Но секунду,
менять.
Искушения нет, что мы сейчас как-то вот накатили, у нас победа, мы поняли, в чем
это
дело.
Это вода.
И все окей.
Мне кажется, есть такое искушение. И еще есть искушение проводить аналогии с сезоном, когда был вот тот самый гол Вест Бромвичу от Алисона, и когда они попали в концовке за счет победной серии, а потом на следующий сезон продлили это и снова конкурировали с Манчестер Сити. То есть сам фактор серии тоже, наверное, не стоит недооценивать.
Это не анестезия, это не самообман.
Тут, мне кажется, два варианта, может быть, два развития событий. Я постараюсь плюсы того и другого привести. Но про один, в принципе, Лео рассказал, что, с одной стороны, а если вы считали, что раньше нужна перестройка, то вы можете обмануться этой серией. А с другой стороны, важно понимать, что эта серия родилась не из-за там, ряда пограничных матчей, где Ливерпулю просто везло. Она родилась из конкретной точки. То есть Клопп попробовал новый вариант. Если помните, в матче против Арсенала Трент начал играть уже как ложный фулбэк, начал смещаться, потом сам объяснял, как это дает больше контроля в центре поля, как дает ему по-новому раскрываться. И ведь Ливерпуль после этого заиграл намного лучше, особенно если мы говорим о действиях с мячом, о действиях в атаке. И мне кажется, важно понимать, что это не просто какая-то серия, рожденная эмоциями, не просто тем, что команда собралась и выдала концовку. Это серия, которая рождена преобразованиями. Поэтому мне кажется, тут где-то такая истина посередине. С одной стороны, есть новый вариант, от которого можно оттолкнуться. И, наверное, очень многое тут менять не стоит. Не стоит полностью перестраивать команду. С другой стороны, нужно учесть уроки этого сезона и не оказаться снова в ситуации, когда в какие-то зоны вообще не будет игроков, когда не будет возможности использовать этот вариант полноценно.
Ну вот если выбирать одну позицию, например, одну, да, которую точно следует там кого-то обновить, это кто должен быть, кто это будет?
Мне кажется, центр поля. Нужен Мистер человек Хендерсон. В центр поля.
Это город, да.
Ну, кто это мог быть, я тоже, наверное, сразу не назову. Ну, хотел же Ливерпуль Беллингема. Насколько это реально, я не знаю.
Они вышли из гонки.
Ну да, как-то уже соскочили.
Уже сдулось. Но это
как... вот такой типаж.
Ну да, такой типаж вот такого человека. Но то, что центр поля нужно обновлять, это абсолютно точно.
Вдогонку сразу спрошу, сколько 10 подряд матчей последних в старте выходит Кёртис Джонс, да? Которого мы после такого яркого старта, еще 2 сезона назад, наверное, если не 3, да, как-то вообще стали забывать. Вот он, это не персонаж, который может выйти на новый уровень и какую-то позицию очень важную в центре поля занять?
Мне кажется, что прямо сейчас он играет на этом уровне, но, с другой стороны, опять же, важно не обманываться. Отрезки на таком же уровне были и у Харви Эллиота, поэтому с такой логикой можно сказать, что вообще сейчас по внутренним ресурсам обновят полузащиту, и может обновят, но тогда это будет прямо мега-достижение Юргена Клоппа, еще круче, чем сейчас он станет в таком случае. Так что это рискованный путь. Но в то же время, мне кажется, Кёртис Джонс очень важная часть именно вот нового Ливерпуля. Как раз это совпало, те 10 матчей совпадают с отрезком положительным для Ливерпуля, потому что он играет сейчас левого центрального полузащитника, но на практике он очень хорошо адаптируется под позиции партнера. Иногда там Диас сместится, он компенсирует это. Иногда Робертсон слишком глубоко, и он тоже реагирует, Кёртис Джонс на это реагирует. То есть он очень в этом плане, в плане движения очень умный игрок, и это сейчас очень сильно помогает склеивать эту часть поля. Многие говорят именно там про правую часть поля, где более яркие футболисты собраны, но слева все тоже здорово работает. Ну и плюс у Кёртиса есть уже фирменные завершение, когда он вот его забывают на дальней штанге, и он открывается туда и создает момент, либо даже забивает.
Слезы Фермина, да, когда он прощался с Энфилдом, какими мы его словами провожаем, сидя очень далеко от места событий?
Ну, как важный человек в том, что построил Юрген Клопп, это часть, мне кажется, Юргена Клоппа. Да?
Ты сейчас разбуди великие сезоны 18-19, 19-20, вот эти, да, сразу
да.
Фермина,
Салах, Мане. Да. Ну и, наверное, один из самых недооцененных людей в этом Ливерпуле, который был, потому что привыкли, что хвалят все время Салаха, Мане, а Бобби Фермина просто забивает и
то
просто
раздает. То есть мини-броская роль?
Ну, отчасти.
Я полностью согласен со всеми комплиментами, если мы говорим о пиковой версии Фермина, но в то же время Фермина – это, вот, наверное, такой пример игрока, который прошел свой пик в Ливерпуле, и это стало очевидно не одним сезоном, а вот на определенной дистанции, и уходит точно вовремя. Потому что если про Мане, вот мы, например, могли строить разные гипотезы. А может, несмотря на возраст, стоило его оставить, поскольку он там последние полгода просто великолепен был? Вот про Фермина так нельзя сказать. То есть помимо того, что он идеально подходился системе Ливерпуля, он выдавал невероятный уровень, он был недооценен, особенно на фоне звездных партнеров. Но в то же время есть важный момент, это то, что в последние сезоны он стал все дальше, все сильнее отдаляться от основного состава. Некоторые отрезки все равно топовые у него были, и уж точно там были топовые камео, даже взять последний его выход против Астон Виллы, когда он спас Ливерпуль от поражения. Но в целом, мне кажется, что достаточно очевидно было, что обновление требует. И оставлять Фермина вот в нынешнем состоянии можно было только по каким-то сентиментальным причинам.
Кстати, я пропустил, может быть, что-то в новостях. Уже ясно, когда он перейдет?
Ну, была только новость, то, что он подтвердил сам и Ливерпуль, что точно покидает по окончанию сезона, а вот куда нет.
А вот можете представить какую-то другую английскую команду, где бы он пригодился? Или это человек Клоппа, он должен
Я думаю, что было бы здорово посмотреть на Фермина в Реал Мадриде. То есть, во-первых, будет дублер достойный у Бензема, во-вторых, иногда мы будем наблюдать тройку Винисиус, Фермина, Родриго полностью бразильскую. Ну и я думаю, что он в эту высокоинтеллектуальную команду, но другого типажа, такую более свободную, идеально впишется, и это также будет соответствовать и его уровню, и его текущему статусу, что все-таки он не основной игрок.
Если есть у Реала лонг-лист, я думаю, лонг-лист, вряд ли кто-то так смотрит на эту ситуацию, но, кстати, вариант действительно прикольный. А ты видишь его где-то еще?
Я слышал что-то про Барселону. Нет. Это невозможно. Я думаю, что Бобби Фермино сам бы на это
пошел. Нет, конечно, невозможно.
Да. Но я слышал про Барселону что-то. Не знаю, сколько этот вариант мог бы быть интересен, но, опять же, у Барселоны такая ситуация сейчас, что непонятно вообще, что с ней, с командой будет.
Ну, тоже, кстати, неплохо. Ну, многие футболисты, которые зажигали в ВПЛ, падали себе до Барселоны спокойно, да, и там дальше звездили. Тоттенхэм.
Кристенсен, да.
Ну, например. Тоттенхэм. Одна победа в 7 матчах. И кто их должен тренировать? Главный вопрос.
Не получилось у Жозе, не получилось у Нуну, не получилось у Конте. Но я уже не знаю, что. Мне кажется, нужен кто-то, кого мы еще не видели. Какой-то молодой амбициозный тренер. Нужно, чтобы Леви просто открыто заявил о том, что все, я умываю руки. Я вот даю время молодому тренеру, сколько там, 5-6 лет, пусть он строит...
Как Покетину.
Да. И все. И реконструкция команды нужна, не знаю, хирургическое вмешательство, потому что тот материал, который есть у Тоттенхэма, но с ним очень сложно чего-то большого добиваться, даже несмотря на то, что их все время тащит Харри Кейн. Дальше очень сложно.
Подождите, состав вроде бы нормальный. Они его укрепляли. Может быть, не совсем сбалансированный. Но уж он точно не хуже состава соседних команд или даже тех, кто...
Я не согласен. Когда приходил Почеттино, состав был нормальным и недооцененным в глазах публики, но нормальным. Очень показательно, например, что Луи Ван Гал рассказывал, что он выбирал тогда между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом и выбрал Юнайтед из-за имени, но считал состав Тоттенхэма лучше, в том числе для его методов. То, что с тем составом можно было работать, можно было его развивать, и Почеттино с этим блестяще справился. Сейчас, наоборот, мне кажется, Тоттенхэм в некоторой степени заложник того, что они так многое поставили на Конте. То есть у Конте есть некоторые позиции, на которые он особенно упирает, есть схема, на которую он особенно упирает. И сейчас нельзя сказать, что прям полностью нужно будет перестраивать состав. Вообще, наверное, так ни про одну команду нельзя сказать. Но есть, как ты сказал, несбалансированность. И я считаю, что несбалансированность — это не только вот говорит нам о том, что футболисты не очень хорошо подобраны, но и при оценке силы всего состава этот фактор надо учитывать. Если у тебя сбалансированный состав, но там менее звездный там, или стоящий дешевле, то ты с ним можешь занять место выше. И это будет вполне нормально, вполне оправданно, чем Тоттенхэм с несбалансированным составом. Но сейчас, насколько я понимаю, они не ищут продолжения линии Конте, на которую так много поставили. Скорее всего, новым тренером будет Арне Слот. И это уже абсолютно другой футбол. Посмотрим, кого он сможет адаптировать, от кого придется избавляться. Но мне кажется, что тут вопросов очень много. И вопросов может стать еще больше за счет того, что может уйти все-таки Харри Кейн, за счет того, что, наверное, вратарскую позицию придется обновлять. Тоже там Лерис уже долго травмирован. Посмотрим, каким он вернется. Так что и тоже Лерис, кстати, не идеально современный вратарь. Тоже тут можно держать в уме это для апгрейда, учитывая, что и физическое время его тоже подходит в Тоттенхэме к концу. Так что, мне кажется, очень много таких пограничных ситуаций, очень много дисбалансов. Так что состав Тоттенхэма незавидный. Я думаю, что абсолютно нормально, если первый сезон у Арне Слота уйдет на перестройку. И второй вопрос, который тут возникает. А что для Тоттенхэма лучше, сейчас попасть в Еврокубки либо не попасть?
Ну, если они падут только в Лигу
конференции. Конференции,
да.
Да. Ну, ну, конечно, нет.
По четвергам играть непонятно
где. Четверг, воскресенье.
Ну, не знаю, может быть, новый тренер захочется больше игр. Ну, так часто
бывает. Но Лига конференции чтобы что? Чтобы просто там играли недовольные матчи. Люди, да?
Да, недовольные люди в том числе, действительно. Ну и как бы оттачивать что-то, если Вадим говорит, это шаблонное зависшее у них в головах схема с тремя центральными, от которой, наверное, будут...
Отказываться.
Нет, точно, если будет тренер из Голландии, то они точно, наверное, откажутся. Скорее всего, откажутся. Знаете, к чему сейчас подбираемся? Челси я оставлю, пожалуй, на итоговую программу, с вашего позволения. Главный вопрос, который меня мучает последние недели, почему вылетают Лидс и Лестер? Я для себя их что-то давно приговорил, поэтому так говорю.
Мне очень обидно за Лестер. Мне нравится то, что делал, во всяком случае, раньше Брэндон Роджерс. Я считаю его высококвалифицированным специалистом. И то, что Лестер с таким составом находится в зоне вылета и может вылететь, мне кажется, что это катастрофа и едва ли не одна из главных сенсаций этого сезона.
Хорошо, но эта катастрофа чья? Это она рукотворная? То есть ее кто-то создал? Или это просто так настала пора команде просесть?
Мы помним, что Лестер два сезона подряд едва ли был не лучше всех по показателям нахождения в топ-4. Да, когда они там в последние туры сливались, занимали пятые места, и в итоге была Лига Европы. Возможно, вот этот вот стыковой период, когда Лестер показывал что-то близкое к своему потолку, он прошел, и просто, может, Брэндон Роджерс не смог как-то перестроиться. Угу. Вот, и в этом сезоне просто мы видели какие-то катастрофические серии, там одна победа в 12 матчах и так далее и тому подобное. Это в совокупности все привело к тому, что Лестер сейчас вынужден бороться за выживание.
Мне кажется, что случай Лестера, он трагический. Трагический тем, что команда может вылететь, и это уже будет непоправимо, но в то же время их кризис жутко раздут. Если мы смотрим на непосредственно то, что показывал Лестер, особенно в этом сезоне, особенно при Брэндоне Роджерсе, это, конечно, было хуже, чем сезоны, когда они боролись за четверку, но это не было так катастрофически. Лестер был катастрофическим не по игре, а внутри штрафных площадей. Поэтому отдельные аплодисменты тому умному человеку, который решил вступить в сезон с Дэнни Уордом в роли основного вратаря, но это просто ужас, это автоматически отняло количество очков, которого точно хватило бы для того, чтобы занять место в середине таблицы достаточно уверенно.
Вратарь сборной Уэльса тебя не убеждает, да?
Ну, но он очень много ошибался.
Да, он много ошибался, и какой-то альтернативы достойной ему тоже нету. И на самом деле, само решение отпустить Каспера Шмейхеля, мне кажется, хорошим, потому что Каспер Шмейхель на дистанции АПЛ в последние сезоны играл средненько. В больших турнирах он там преображался и все тащил, поэтому его все так расхваливали, носили на руках. И ему, конечно, можно было найти хорошую альтернативу. Но тут было принято решение не искать ему альтернативы. Очень странное.
Твой любимый сюрприз-сюрприз.
Да. И в другой штрафной площади тоже Джейми Варди то сезон играет, то сезон не играет. Этот сезон он, насколько мы понимаем, не играет. И тоже вот с полноценной... Хотя были как бы претенденты на то, чтобы занять его место, но полноценно сбалансировать атаку с этим не получилось. Это умножается на то, что ряд игроков были с такой подвешенной мотивацией из-за своих контрактов. Самый яркий пример – это Тилеманс, который на каком-то этапе был здоров, но даже перестал проходить в стартовый состав. То, что мне кажется, что тут все связано вот с такими простыми составами, с простыми вещами, которые упираются в планирование состава. На самом деле, по уровню игры Лестер даже в этом сезоне это команда середины таблицы. И, кстати, это интересно, наверное, каким-то гикам это интересно, что вот в этом сезоне они по XG не добрали примерно столько же очков, там в районе 12 очков, сколько добрали, перебрали в сезон чемпионский. Так что это закругляется все так забавным образом.
Да, это то, с чего ты начал без цифр.
Это именно совпадение. То есть так не должно работать.
Боюсь, что сколько, 7 лет прошло или 8? Уже в 16-м году они стали чемпионами. Ну да, это не должно работать, потому что эта амплитуда должна уже закончиться, по идее.
Да, ну это просто так совпадает забавным образом. Но на самом деле это, конечно, трагично для Лестера. Они не заслуживают вылететь. Про Лиц будем или следующий
вопрос? Смотри, нет, философский вопрос у меня теперь. Когда лица Лестера, пытаясь спастись, зовут вот этих ребят, как Дин Смит и Сэм Эллардайс, о чем нам это говорит? И их вылет поставит ли какой-то... не знаю, системный крест на этой старой английской школе. Вот пусть они тренируют в League One, да, и вот там, не знаю,
мне в чемпионшипе, в среднем. Мне кажется, что это вот тоже одна из главных фишек чемпионата Англии, которая, это традиционность вот этого. Ты топишься, зови какого-нибудь дядьку, который раньше это с кем-то делал.
Вот дай, что этот флаг сейчас поднимет и скажет, смотрите.
Вот.
Просто все поменяли. Кто-то должен был вылететь.
Кто-то должен был вылететь. Два из трех, два вылетают таких отбойных молотка английских.
Да, и в следующем сезоне, я уверен, мы опять увидим что-то подобное. Рой Ходжсон опять придет кого-нибудь спасать после Кристал Пэлас.
Ну, то есть ничего это ни для кого ни в чем не убедит.
Ну, меня тут в первую очередь смутило то, что не просто готовы были довериться Эллардайсу, если мы говорим про Лидса, но и дали ему еще такой бонус 2,5 миллиона, если он оставит команду в АПЛ. Проблема в том, что на такой дистанции, мне кажется, владельцы Лидса, даже не, тут речь даже не о том, сколько доверяешь, не доверяешь Эллардайсу, любому тренеру, на такой дистанции они переоценивают способность тренера повлиять. Вот очень много было исследований о том, в какой степени тренер может повлиять, и они как бы все приходят к выводу, что это влияние на такой маленькой дистанции оно минимальное. И ты как бы можешь сохранить свое место, но это все равно будет в первую очередь за счет твоих игроков, за счет твоего уровня и за счет там в некоторой степени этого мотивационного втыка, который Эллардайс сделает. Так что мне кажется, что это очень необдуманное решение, и вот именно в оценке того, сколько они готовы такому тренеру насыпать...
Как вот будто зависит, да, от
сумы. Это что-то. Даже для меня это, вот именно алгоритм их мышления, это даже страшнее, чем непосредственно приглашение самого Эллардайса. Также, наверное, важно отметить, вот из всех этих команд внизу турнирной таблицы в итоге выживают те, кто тренеров не менял. Nottingham Forest тренера не поменял. Да, то тоже выживает. Даже при общей текучке, которая там была, если мы говорим об игроках. И эта стратегия, как правило, оказывается выигрышной. Хотя тут можно...
Но Вулверхэмптон уже приобрел
пригласил Лопетеги, они тоже, они, по-моему, внизу шли.
Да, это было самое начало сезона.
Самое раннее.
Во-первых. А во-вторых, ну, Вулверхэмптон, ну, это смешно, что Вулверхэмптон вылетал. Но... Они по составу близко не должны были вылетать.
Да, согласен.
А тут по поводу 2,5 миллиона Элдердайс, вы видели эту сцену в матче с Вестхэмом, когда он нашел 5 фунтов?
Да.
И пытался
судье там запихли.
Но потом убрал к себе в карман. Да, это вот, мне кажется, прекрасное завершение истории Элдердайса в Премьер-лиге. Да, чемпионскую гонку, которая была, потом ее не стало, мы напоследок приберегли. Давай с Арсенала, тем более, что у тебя такая толстовка прекрасная, Вадим. Может каждый из вас назвать момент, где этот сезон у Арсенала, чемпионский сезон, долгое время по игре, надломился?
Мне кажется...
Может быть, извините, какой-то момент один. Потому что матч, я думаю, что мы будем выбирать между там тремя матчами, хотя, может, Вадиму больше выбрать.
Мне кажется, это момент, когда отрыв стал уже 8 очков, и я понимаю, что это что-то потустороннее.
Извини, пожалуйста, в чью пользу?
Арсенал, конечно. И все просто сошли с ума. Я знаю, не знаю, если наши, там, ваши подписчики знакомы с контентом канала Arsenal Fan TV.
Ну, конечно, все за ним следят, я думаю.
Вот.
Я
прекрасно отношусь к клубу, к Арсеналу как к клубу, но вот из-за вот их болельщиков я где-то даже немножко рад, что так получилось.
На секунду, почему у них не было повода сойти с ума? Ну, был. Я тоже сошел с ума, когда поехал на дерби Тоттенхэм-Арсенал. Ну, немножко наиграно, но сошел.
Можно сходить с ума, но немножко почву под ногами нужно держать. Как бы нужно понимать, что твоя команда, она не безупречна, к сожалению. И мне кажется, что вот эта вот пелена чемпионская, когда ты видишь кубок, уже там танцуешь с ними, с этим кубком, она вот приводит к таким вот ситуациям.
То есть настроение болельщиков...
И это все перенеслось на тех молодых ребят, которые, собственно, на поле сами играют в футбол.
То есть это вопрос...
И на Мигель Артета не выдержали давления, на мой взгляд.
Психологическое неустойчивое.
Психологическое абсолютно.
Угу. Так, Вадим.
Мне кажется, Гвардиола блестяще ответил на твой вопрос. Он сказал, что переломным моментом гонки был момент, когда Манчестер Сити выдвинули обвинение. То есть в тех самых финансовых махинациях это сплотило, сплотило клуб. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, если, и фактически это тоже подтверждается, с того момента Сити ни разу не проиграл, и вскоре начал свою победную серию. И самое главное, на чем я хочу сделать акцент, я все-таки считаю, что когда Сити так попер, у Арсенала уже не было шансов. Был шанс как бы продлить свое присутствие в чемпионской гонке, но это та самая легендарная, ставшая легендарной победная серия Сити в конце сезона. Мы видели это столько раз, Сити в таких сериях не ошибается, Сити лучшая команда мира в таких сериях, и... Оставалось только смотреть и не наслаждаться за этим. Если смотреть с позиции...
Секундочку, ну вот не потерять эти дешевые очки с
Саутгемптоном.
Вестхэмом, с Саутгемптоном, с Ливерпулем при игре в первом тайме. Это не их собственный надлом?
Конечно, надлом. Арсенал мог дольше продержаться в этой гонке. Но мне кажется, все равно Сити в таком состоянии оказывал бы достаточно давления на Арсенал для того, чтобы эти потери постепенно
если к Арсеналу пришли. Если бы не Саутгемптон, где-то в другом месте...
В последнем туре могли бы там проиграть или в одном из последних, то есть не так рано. Но все равно, я думаю, Сити просто такую планку очков задрал бы, что Арсенал не угнался бы за этой планкой. Где-нибудь эти потери все равно были бы. И если вот мы говорим про такие дешевые очки, потом все равно потеряли не дешевые против Брайтона. Брайтон переиграл Арсенал, действительно, это надо признавать, это объективно так. Манчестер Сити тоже абсолютно по делу выиграл матч очный у Арсенала, так что не дешевых потерь тоже хватало. А с Ливерпулем на самом деле, ну, можно за первый тайм, а можно сказать, что повезло ноги унести, потому что во втором
тайме...
Ну да, там
могли проиграть, да.
Там могли запросто проиграть. И с позиции Арсенала, я просто подчеркиваю, что я не считал Арсенал ни на каком этапе прямо фаворитом в борьбе за чемпионскую гонку. У меня такого помешательства не было, вот честно говорю. Если с позиции Арсенала смотреть, то, наверное, усугубило ситуацию, еще помимо того, что Манчестер Сити так попер, травма Вильяма Салиба. Это было против Спортинга. И с тех пор начались проблемы в этой линии, и это повлияло очень сильно на поведение всей команды. Обороняемся ниже, хуже прессингуем, индивидуально тоже сначала холдинг проваливался. Потом Кивер вроде как не проваливался, но, опять же, вот много было вопросов по его там фолу либо не фолу, был ли фол либо не было, когда с Брайтоном первый гол пропускали. Но в целом это получше, по крайней мере, было, но тоже не Салиба. И вот это тоже очень большое влияние оказало. Но в целом, я думаю, что Арсенал – это команда, которая ни на каком этапе не была полноценной чемпионской. То есть это команда, которая сделала невероятный шаг вперед относительно прошлого сезона. Но даже если мы посмотрим на продвинутые метрики, то часть проблем Арсенала объясняется банальной регрессией к среднему. Потому что уровень был хороший, но не как у Манчестер Сити.
Простой вопрос. Что нужно сделать Арсеналу в межсезонье, чтобы снова быть как-то в чемпионской гонке в новом сезоне?
Я думаю, что это был один из очень маленьких шансов для Арсенала, потому что в следующий раз увидеть Арсенал полетят в чемпионской вниз? Гонке. Но Арсенал в двойке, например, в следующем сезоне лично я не вижу. Почему? Потому что есть другие клубы, которые за счет своих ресурсов будут прибавлять. Я смотрю на
состав. А если минус 30 очков у Сити, то...
Есть? Нет, нет. Это, кстати, другая сторона того, что занимаешь второе место. Тогда потому что второе место – это чемпионство, знаешь, со звездочкой такое. Потому что если вдруг все-таки докажут...
Не, обычно ретроспективные очки не отнимают. Обычно очки отнимают в сезоне, который грядет. Если следующий сезон,
Манчестер Сити. Минусы начнут, да?
Тогда в бой
не пожалуйста. Интереснее будет всем. Надо было давно это уже сделать. Ну, не по 30, конечно, но хотя бы по 12.
Да, вот коротко отвечая на твой вопрос, я скажу, что, естественно, ну, нужна работа на трансферном рынке. Не знаю, Вадим, может, мне подскажет, насколько обладает Арсенал нынешними ресурсами для того,
уже
чтобы...
Уже выделили что-то не 300 миллионов, по-моему,
пообещали. 300 миллионов.
270, что-то такое, да, 230-270.
Вот. За счет чего-то другого, я не знаю, за счет чего можно еще прибавить, вот так вот.
С одной стороны, да, с другой стороны, не так уж много позиций, которые можно явно проапгрейдить. Может быть, вратарскую можно проапгрейдить, хотя это спорно, многие Рамсдейлу хорошо относятся. Но если сравнить его там с Алисоном, с Эдерсоном, то, наверное, можно апгрейдить. Можно, Джако уходит, не потому что он плохо, а потому что он просто уходит на эту позицию приобрести футболиста. А в остальном нужно тоже, как вот я говорил про Ньюкасл, следить за тем, кто доступен, и усилять именно глубину состава, чтобы было больше конкуренции, чтобы было больше возможностей для ротации. А в целом, вот именно стартовая 11, я думаю, этот сезон как раз-таки это блестяще подчеркнул. Стартовый 11 у Арсенала прямо супер. Пока была возможность пользоваться их услугами, Арсенал шел с чемпионским ритмом. Вот дальше начались проблемы. Вот в этом контексте надо решать. Это, с одной стороны, такая приятная головная боль, а с другой стороны, у тебя нет вот четкой позиции, четкого ответа, кого надо купить. Надо просто
сделать... А если ты Фермина отправил в Реал, кого бы ты отправил в Арсенал для усиления? Для обоймы, для укрепления, не знаю, для чего?
Де Брёйна.
Так, ну давай что-нибудь реалистичное.
Кстати, реалистично.
Хорошо.
Я видел не очень реалистично, но, по крайней мере, такой слух реален. Вот реален, но не реалистичен. Гюндоган.
Классный вариант. Подожди секунду. Нет, сейчас я тебя хочу поймать на Де Брёйна. Вот эти твои 11, которые сказал, чемпионские. Вот вместо кого ты ставишь Де Брёйна?
В ротацию с Эдегором будет один поменять.
Ну, хотя бы Де Брёйн же играет в ротации, все справедливо. Эдегор, Де Брёйн?
Ложной девятки иногда вместо Жезуса тоже можно его использовать. Так что найдем позицию, пусть приходит.
Пусть приходит, да. Ну и в конце про два финала Сити. Давайте. Не будем давать объяснения в своем большущем тексте на Спорте, Вадим, сколько, 16, да?
Неожиданно.
Величие, да, неожиданно 16 подтверждений величия этого Сити. Нашел, можно было и 26, наверное. Так вот, у них финал 3 июня с Юнайтед.
115 можно.
Да, в Кубке Англии, а потом еще и Лига Чемпионов. Давайте. Будет у них хет-трик?
Я очень надеюсь, что нет. Что 3
числа. А что этот Манчестер Юнайтед может с этим Сити сделать?
А кто может с этим Манчестер Сити что-то сделать? Только что-то потустороннее, какой-то эпизод, отдельно взятый плохой день в офисе Манчестер Сити. По игре, конечно, логически очень сложно себе представить, что кто-то переиграет Манчестер Сити. Это всегда происходит как-то непредсказуемо. Манчестер Сити может проиграть только сам себе. Мы это прекрасно понимаем.
А это закончилась история, как я понимаю, да?
С чем?
У нас, когда Пеп проигрывает сам себе.
Ну, видимо, ему подсказали, что не нужно ничего менять. Он решил, ну ладно, больше ничего не буду менять. Потому что все здоровы, все на ходу, все в прекрасной форме. Я не знаю, только чудо.
Просто смотришь так на титул чемпионов АПЛ и видишь, как Пеп каждый сезон сам себе проигрывает. Он же лузер.
Видели, они выложили 14 сезонов Пепа как главного тренера клубного, да? Видели? Он в 14 сезонах 11 чемпионств.
А, ну да, 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 да.
То есть он проиграл в Англии клубами дважды. Был первый сезон плюс великий Ливерпуль. Ну и он один раз проиграл с Барселоной титул.
Ну, конечно, много можно всяких оговорок делать по поводу того, что там у него и лучшие полузащиты в истории были, да, там в Барселоне и так далее и тому подобное, с каким материалом он работает. А, но...
Ты серьезно ставишь барселонскую полузащиту выше, чем Мактоминой Фред?
Я, прости, Макфред, конечно. Вот, но в любом случае, да, Пеп Гвардиола – это лучший человек в мире по работе с топовым материалом, когда у него есть вот все условия. Смог бы ли он такое проделать что-то в Роме, я не знаю. Пеп Гвардиола настолько скучно, что он взял своего ассистента, отправил его в Арсенал и создал искусственную борьбу за чемпионат.
Да, это практически мем. Но, кстати, мне кажется, что вот когда приписывают ему топовый материал, это же не совсем так, потому что это топовый материал для него. То есть Гюндоган – это не топовый игрок для всех. Кого?
Но я еще назову, понимать, наверное, 3-4 что когда ты работал...
Что топовый игрок?
Нет, Стоунзиньо.
Стоунзиньо, да.
Они исходят из сцены.
А Бернардо Сильва?
Это как бы совокупность того, что есть наценка для Сити. Сити эту наценку за игроков платит. Кстати, Бернардо Сильва, мне кажется, топовым вне любого контекста. То есть просто топовым. Но про многих игроков можно таким образом сказать. Сити платит наценку, эти футболисты приходят в Сити переоцененными, а потом при Пепе Гвардиоле действительно... вырастают в тех, кем и должны за такие деньги быть. И при этом, с одной стороны, мы видим, посмотрите, сколько Сити потратил, а с другой стороны, каждый из этих игроков, ну, почти каждый, он приходит и еще прибавляет при Гвардиоле.
Нужно еще понимать вот какую деталь. Когда ты работаешь в Манчестер Сити, вы можете вспомнить несколько игроков, которые уходили из Манчестер Сити не по воле Манчестер Сити? Ну, таких ты и не вспомнишь. А в другие клубы, они находятся в таких условиях, в которых может тут прийти условный Реал или условно Барселона и забрать твой лучший материал, твою лучшую работу. Поэтому мне кажется, что немножко другая специфика.
Некоторые случаи в Манчестер Сити были. Но вот Канцелу... Кто? Канцелу. Он сначала, конечно, поругался.
Ну, да, там
и вот сейчас уже сначала арендован и вскоре может уйти из Манчестер Сити. Зинченко и Жезус, они уходили, потому что хотели больше играть. Но не потому, что Сити не хотел их сохранять. То есть это, конечно...
Но он не настаивал на сохранении. И Стерлинга он не хотел дальше, в общем-то, видеть.
Нет. Он был не против, но понимал, что вот в таком статусе они долго пребывать не могут, их надо менять. То есть такие игроки уходят, но это не Де Брюйне, это не ключевой игрок, которого у тебя... Это игроки, которые сами устали быть не 100% основными. Вот так вот, наверное, можно сказать.
Ну да, то есть комфортные условия. У Пепа Гвардиолы чуть-чуть комфортнее условия, чем у всех остальных.
Два финала, две победы Сити.
А третьего нет, а вот Интер тоже надеюсь, что нет.
3 июня, да.
Но на самом деле, мне кажется, что Интер, ну, это команда, которая по стилю, наверное, наиболее неподходящая для вот этого Манчестер Сити.
Под которым попытается что-то изобретать и может опять обмануть сам себя?
Не то, чтобы изобрести, а то, что Интер, мне кажется, больше Милана, например, сможет помешать играть в футбол Манчестер Сити, на мой взгляд.
Я соглашусь на самом деле.
Да? Призрак Конта.
В том числе, мне кажется, что Сити фаворит в этих матчах, но не такой фаворит, как все рисуют. Все упускают несколько вещей. Ну, во-первых, упускают, что это один матч, и непредсказуемость одного матча всегда больше, чем нам кажется перед этим матчем. Ну, то есть, по одному финалу два матча тут предстоит сыграть Сити. А во-вторых, соперники, они на самом деле подходят под категорию непростых, и это не просто шаблон. Вот если взять из тех, кто против Гвардиолы провел больше 5 матчей, у кого лучший баланс встреч против Гвардиолы? Это, ну, Клопп вас не удивит, это не идеальный, но на фоне других тренеров лучше. Два других тренера – это Конте и Сульшер. Сульшер, его наследие еще живо, и Тен Хаг может так сыграть. Конта, его наследие живо в Интере, и Интер может так сыграть. То есть это не просто.
Ты проверил, да? Это цифры, это не твои ощущения, это цифра.
Нет, ну, это да, факт, действительно.
Мне кажется, лучшее превью к двум финалам.
Так что это не делает их фаворитами, не означает, что вот можно по заказу обыгрывать Гвардиолу. Даже у этих тренеров по заказу каждый раз не получается. Были разные матчи. Но потенциал у одной команды и у другой сохраняется. Там можно, конечно, уходить в детали, что Конте, например, обыгрывал Гвардиолу в АПЛ. Они в других турнирах не встречались. И обыгрывал с другой схемой, потому что там и в Тоттенхэме, и в Челси у него была схема не 3-5-2, как в Интере. То есть Интеру надо еще будет что-то дополнительно придумать. Но в целом, вот стилистически и тот, и другой клуб может сыграть неудобно против Манчестер Сити.
Классный, Вадим, ты интригу подвесил на ближайшие две недели. Лео, Вадим, спасибо огромное. Англию обсуждаем уже по итогам, наверное, после финала Лиги Чемпионов. Так что будьте с нами, подписывайтесь, скоро увидимся. Пока.